сатана будет бушевать, бури будут бушевать и будет увеличиваться. Мы идем к худшему, то есть в смысле внешних факторов. И поэтому не будем столько вот сейчас обращать внимание и отягощать свои сердца. Мы просто сейчас призовем имя нашего Господа, чтобы Он явил свою милость и обновил ее к нам в этом служении, и будем молиться. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за то, что мы здесь, и за то, что Ты с нами. Господи, независимо от того, что мрак сгущается и буря увеличивается, но одновременно с этим увеличивается и надежда наша, и сияет, как светоч во мраке. Чем темнее становится ночь, чем теснее становятся обстоятельства, тем ярче начинает сиять Твоя звезда, зашедшая на нашем сердечном небосклоне. И мы благодарим Тебя за эту звезду. Мы знаем, что все будет идти к худшему. И среди самого мрака, среди самой темени, Ты восхитишь церковь Твою от земли. И мы благодарим Тебя за эти признаки даже в этой стране. Хотя это и не есть страна атеизма, но этот же дьявол, который действовал в стране атеизма, действует и в стране капитализма. Это близнецы, ничем не отделяющиеся друг от друга. И мы благодарим Тебя, что мы не от мира сего. Мы благодарим Тебя за то, что мы через рождение Сына Твоего Иисуса Христа, Его воскресением, стали пришельцами на этой земле. Мы благодарим Тебя, что мы сограждане святым и свои Богу. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец. Мы прославляем Тебя, что мы не числимся среди народов, что мы вычеркнуты из этих списков, но мы благодарим Тебя, что Ты внес нас в свои небесные списки. Мы радуемся, что имена наши записаны на небесах. Слава имени Твоему! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя на этом месте. Во имя Иисуса Христа мы связываем все сатанинские силы мрака, которые давят сегодня на наши сердца. И молим Тебя во имя Иисуса Христа, просвети наш разум, сердце наше, чтобы нам воспринимать глаголы вечной жизни. Да прославишься Ты в Твоем величии, в этом служении и во всех служениях по всему лицу земли, где бы они ни проходили во имя Твое, да будут они прославлены, возвеличены, и да будут они очерчены Твоею рукою, и да поставишь Ты ангела Твоего с вращающимся мечом, и да падут все сатанинские силы, которые будут противиться им. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Откроем наши Библии. Книга последних дней, Апокалипсис, Откровение Иоанна, глава 19. Многие события, описанные в этой книге, давно стали прошлым. Что-то есть настоящее, что мы прозреваем, видим. Есть будущее. Я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре, что было, что есть и что будет. И поэтому Дух Святой с великой жаждой сегодня желает открывать для народа своего, что есть сегодня, потому что многие дети Божии совершенно не видят, что есть сегодня. Они рассматривают сегодня, что это то, что еще не пришло. Многие вещи они не видят. И поэтому Дух Святой хотел бы открыть для нас, что есть сегодня, чтобы очи наши были отверстыми. Когда наши очи будут отверсты, и мы увидим даже то, что есть сегодня, то, вы знаете, мы возрадуемся. Написано, мир будет печалиться, а вы будете радоваться. Было время, когда мир ликовал. Когда было средневековье, и церковь совершенно замолчала. Когда все пути церкви были извращены. Когда лучшие труженики и воины Иисуса Христа, как еретики, сжигались на кострах церковью. Придет ли это снова? Будет ли это? Разумеется, эти времена прошли, но тем не менее история повторяется. Все еще будет, и все еще кто-то, может быть, был бы и сегодня сжигаем церковью.
Если бы, повторяю, Бог по великой своей милости, приготавливая к пришествию церковь, не вырвал бы у нее светскую власть. Сегодня эта блудница показана только сидящая на звере багряном. Она может кое-где проливать кровь свидетелей Иисусовых, но все-таки зверь не позволяет ей этого делать. Видите ли, у зверя есть своя идея, у него есть своя программа, и блудница не совсем согласна с этой программой, потому что блудница хочет сама царствовать. Она настолько хочет сама царствовать, что даже решила управлять зверем, и он нехотя, в общем-то, поддался ее управлению. Нехотя, как мы разбирали, многие политические вожди, короли, президенты входят с ней в соотношение с этой блудницей. Они прелюбодействуют с нею. Это незаконные связи. Но вот приходит день, когда у нее будет отнята власть. Это еще не произошло, но начинает уже происходить. Только чтобы наши очи были отверсты. Потому что, повторяю, у зверя есть своя личная программа, чтобы он пришел лично к власти. И в конце концов ему надоело эта блудница, ему этот седок уже неудобен, он уже не во всем хочет с ней соглашаться. Мы подошли к тому, что рассмотрели ее, каким способом Бог будет разрушать ее мощь, ее величие, ее царственность. Мы рассмотрели, каким способом она вошла в церковь, и мы рассмотрели то, что блудница – это работа церкви среди народа Божьего, а зверь – это работа сатаны среди этого мира. Поэтому, продолжая наш разбор, когда Вавилон пал, и когда на небе раздались великие хвалебные голоса, когда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, аминь». И когда голос от престола и шел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. То есть, прежде чем Он воцарится, будет провозглашена через великую трубу архангела и гласом Божьим, и гласом многочисленного народа, малых и великих, которые будут уже с Богом на престоле в этот момент. И вот этот общий голос, как шум громов многих, провозгласит «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. После того, как блудница будет уничтожена, будет провозглашено, что Бог воцарился. Практически тысячелетнее царство еще не начинается. Но тем не менее голоса говорят, Бог воцарился. Где? В церкви. Понимаете ли, сейчас в церкви царствует блудница. Нас обманывают иногда, говорят, Христос. Он говорит, я хожу посреди 7 золотых светильников и держу 7 звезд в руке своей. Но ты живешь там, где престол сатаны. У тебя умерщвлен верный свидетель мой Антипа. У тебя есть учение Валаама, у тебя есть учение всевозможных сатанинских вот, глубин. Все у тебя есть. Во-первых, ты нагая, ты бедная, ты слепая, и ты идешь к верной погибели. Вот что сейчас находится. Но придет день, когда Бог будет судить эту блудницу и будет судить ее через зверя, с которым она вошла в контакт. В такой тесный, почему он сегодня и дал ей особые права. Сегодня она совершенно не ориентируется на Слово Божие. У нее есть свои личные права, и она исходит из Конституции. То есть Конституция ее охраняет. Она добилась, чтобы Конституция ее охраняла. Но, как видим, Конституция не помогает. Конституция не помогает. Окна бьются. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». 7 стих 19 главы Откровения. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блажены званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. На этом я пока закончу, чтобы остановиться на вот этих стихах. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. То есть, несмотря на то, что этот брак, согласно притч и согласно Священного Писания, проходил во все времена церкви, во все времена, но здесь говорится о стороне брака, который будет проходить именно тогда, когда жена его приготовила себя. Я имею в виду тело церкви, я имею в виду все верующие в Иисуса Христа, всех союзов и всех деноминаций, и в то же время не принадлежащие ни к каким союзам, и ни к каким деноминациям, и ни к каким братствам, но находящиеся в них. Вы знаете, народ израильский жил среди многих народов. Народы числили его среди своих списков, но Бог не числил. Он говорит: вот народ, который не числится среди народов. Бог вычеркнул его из списков этих народов. Он не числится среди народов, но он есть, это для Бога. Поэтому жена его приготовила себя, и наступил брак Агнца. Я хочу сказать, здесь говорится о браке, то есть когда наконец-то невеста освободится от блудницы. То есть, когда она в своей структуре будет освобождена, когда Бог сорвет маску с лицемеров, когда все те, которые сегодня имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся, которые, быть может, имеют очень хорошую историю, или, как говорят американцы, хороший экспириенс, если вы начнете искать, вы ничего не найдете. Потому что зверь об этом хорошо позаботился, чтобы их прошлое было чистенькое. И ничего, чтобы там в прошлом не было. Хотя там все мусор и все грязь. Бог говорит: волны морские, пенящиеся срамотами своими, деревья, умершие, дважды исторгнутые, им готовится мрак тьмы. То есть вот что, безводные облака, то есть они много обещают, но они ничего не дают. Они много обещают, и люди приходят, готовые слушать Слово Божие, и слушают басни, слушают истории с миссионерских полей. Но им не преподается пища, от которой бы они могли жить. Им не преподается агнец, закланный от создания мира, которого бы они могли есть. Когда мы будем есть агнца, закланного от создания мира, в первую очередь мы будем освобождаться от наших грехов. От наших грехов. И во вторую очередь от нашего характера, который поставляет эти грехи. То есть от нашего душевного человека, от внутренней силы души. Вот здесь как раз говорится о таком браке, когда Вселенская Церковь, состоящая из многих многоразличных слоев населения и из разных сословий, она соединится наконец-то в одно и будет очищена. Она воскреснет. Это будет удивительное воскресение ее. И перед тем, как она воскреснет, что ей даст эту силу? Наступит величайший голод. Тот голод, который был в Египте 7 лет. 7 лет. И посредине этого голода, и в начатках этого голода, прежде чем он наступит, Иосиф окажется руководителем всего Египта. Власть будет передана вся ему. В лице Иосифа власть будет передана 24 несокрушимой кости, те, которые узрят утреннюю звезду, зашедшую на своем небосклоне, которые будут иметь твердую уверенность, что они будут восхищены, которые взялись за восхищение и говорят: Господи, во что бы это ни вылилось, что бы это ни стоило для меня, будет заплачена любая цена, но не отпущу. Не отпущу. Как бы я ни боролся со грехом, как бы я ни боролся с ним, не отпущу восхищение. Вы знаете, Иов находился в струпьях проказы. Шел 4-й год. Заканчивался 4-й год, находясь в такой ужасной проказе. Обычно люди не выдерживали 4 года, они умирали гораздо раньше. Это особый вид проказы, я читал о ней. Редкий особый вид проказы, когда все тело гноится. Пузыри вот такие вот гнойные и смердящий запах, невозможно рядом находиться. Когда необыкновенный зуд, все тело, и он находился в таком состоянии вот уже 4-й год. И находясь вот уже 4-й год, вдруг он говорит такие слова: «Но я знаю, что Искупитель мой жив, и он восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я моими глазами узрю Бога». Не чужие глаза, мои глаза, вот в этой плоти увидят его. Он внутри знал свою непорочность. Даже близкие друзья знали, что он грешник. Они знали, они были уверены 100%, что он грешник, что Бог не поступает так с праведниками. Но он говорит: крепко буду держать я правду мою и не уступлю ее никому. Пусть они говорят, но я никогда не соглашусь с ними. Он говорил о себе, что он праведник и что он святой. Многие вещи он не понимал, но не им было рассуждать те вещи, которые он не понимал, и не им было судить его. Когда Бог стал рядом с ним, Бог не судил его. Он просто стал и спросил его, будет ли состязующийся состязаться со мною. То есть вот я по желанию твоему наконец-то явился. И он сказал: нет, Господи, не буду. Я говорил то, о чем не знал, я не буду. Но Бог ему сказал: припаяшь как муж чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай мне, где был ты? Многие вещи нам сегодня непонятны. Многие вещи. Не судит нас Господь за это. Не судит, что мы говорим: Господи, до каких пор это будет, что это такое? Но придет день, когда Он станет перед нами. Не для того, чтобы исцелить, а для того, чтобы открыть нам очи, наконец-то, и скажет: где был ты, когда я полагал основание земли? Где был ты, когда я вес ее устанавливал? Когда я давал законы вселенной, где был ты в это время? Знаешь ли ты все мои творческие законы, вложенные хотя бы в одном виде животных? Знаешь ли ты, как рождают лани? Знаешь ли ты коз? Знаешь ли ты того? Знаешь ли ты бегемота? Знаешь ли ты коня? То есть он ему стал называть величие свое, куда он раньше не смотрел. Если бы он раньше обращал на это внимание, быть может, он не говорил бы этого. Но тем не менее, Бог возвращает ему все. И возгорается его гнев на тех трех. На тех трех, которые говорили ему. И Господь говорит им: горит гнев мой на вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И я не приму вашего лица. Единственное, вы можете заслужить прощение, если вы пойдете к нему, и он помолится о вас. Тогда я прощу. И вот они, которые говорили: ты такой и сякой, вынуждены были теперь искать милости у Бога через его лицо. Потому что Бог сказал: я не могу иметь с вами контакта. Только через лицо Иова я могу вас слушать. И только через него я могу контактировать. И так гонимый, опозоренный, оклеветанный стал посредником между Богом и ими. И помолился о них. И когда он помолился о них, написано: возвратил Бог потерю Иова. Он получил все вдвойне, и получил здоровье, и жил еще очень много, и Бог ему дал и сыновей, и дочерей. Таких прекрасных дочерей, написано, не было по всей земле, какие были у Иова. И он дал им наследие между братьями точно такое, как и братьям их, то есть своим сыновьям. Что я хочу сказать? Я хочу сказать о церкви, что когда она освободится, Слово Божие провозгласит: наступил брак Агнца. Я разделяю этот брак, потому что Слово Божие разделяет. Так как брак проходит все время. И есть такая притча о брачном пире, я хочу ее присовокупить сюда, потому что она относится сюда. И то, что Господь говорит через Иоанна, то Он повторил это уже несколько раз через многих других своих служителей и Сам лично сказал подобную притчу. Один человек сделал брачный пир для сына своего. И послал, чтобы позвали званных. Но эти званные сказали: я не могу прийти. Тот отлучился на поле свое, тот купил дом, тот купил виноградник и пошел посмотреть его. Извини, я не могу прийти. И когда он их звал, по закону Востока давалась брачная одежда. Он послал пред ними брачную одежду и сказал: «Придите, вот вам брачная одежда». Он послал к своим друзьям, к своим знакомым. Кто же это знакомые друзья, которым он послал эту брачную одежду? Но они отказались, и тогда он разгневался и сказал слугам своим: «Пойдите, ведите всех подряд, кого найдете, по изгородям, по дорогам, нищих, хромых, слепых, увечных, всех ведите». И дом наполнился возлежащими. Какими? Хромыми, слепыми, увечными. И царь зашел посмотреть на пир и видит там одного человека не в брачной одежде. Он говорит: «Друг, как ты попал сюда?» Он же молчал. Он говорит: «Свяжите его и бросьте его во тьму внешнюю». Я хочу сказать и показать для нас, чтобы мы не стремились никогда в число, как вот здесь написано, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Вы знаете, есть блаженства гораздо высшие. Блаженство невесты, блаженство жены, которая себя приготовила. Сейчас мы увидим, кто эти званные, в общем-то. Из этих званных состоит и та невеста. Но эти званные, которые уже позваны на этот брак, они не относятся теперь в прямом смысле к невесте. Они званные на брак, чтобы разделить радость. Христос сказал: «Блудники и мытари вперед вас идут в Царство Небесное». Он говорил о званных. Потому что званные не были достойны. Званные – это те люди, которые, в общем-то, вели нормальный образ жизни. Они не были убийцами, они не были пьяницами, они не были наркоманами. Они были добрыми людьми. Они даже Богу молились, они даже ходили в собрание. Они даже делали праведные дела, давали десятину. Они даже не пропускали никогда собраний. Но они не были рождены свыше. Они знали, что есть Бог и есть ад. Но у них вот натура такая была. Они вот служили Богу. И поэтому, как близкие его, более приближенные к нему, чем блудники, мытари, пьяницы, он к ним первым послал брачную одежду и сказал: «Придите на пир мой». Я не говорю сейчас о невесте, невеста уже приготовила себя. Невеста уже приготовила себя, она уже несокрушенная кость, и она приготовила себя. Но я говорю о этих званных. Они отказались прийти. Брачная одежда – это даровое спасение, подаренное в Иисусе Христе, за которое нельзя давать никакой цены. Никакой цены. Для того, чтобы получить спасение, не нужно платить цену вашей личной души. Потому что за это была уплачена цена самого Бога, Сына Божия. И поэтому там не требуется ваша цена и моя цена. Мы получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. И если мы пытаемся наложить свое тесло, то мы скоро оскверняем наш жертвенник. Написано в законе Моисеевом: если ты захочешь построить жертвенник Господу Богу твоему, не сооружай его из тесанных камней, сооружай его из нетесанных камней. Сколь скоро ты наложишь тесло свое, осквернишь его. Следовательно, у Бога есть своя праведность. И знаете, эта праведность Божия и величие Божие, оно для мира будет неотесанное. Вот нам будет казаться, ну не так вот нужно бы, надо как-то вот служение наше сделать не таким, каким оно есть. И мы его сделали, в общем-то, таким. Оно должно где-то быть театрализованным, поставленным, ну, на светские колеса. Вот, ну вот так, как в этом мире. Мы состязаемся с этим миром. Забывая, что сила церкви не в театрализации, а в силе Духа Святого. Вы знаете, Дух Святой может все перевернуть. И вся театрализация пойдет вот так комом, когда начнет Дух Святой вскрывать грехи, когда Он начнет изгонять бесов, когда Он начнет крестить Духом Святым, когда вдруг Он будет вмешиваться в служение, когда мы будем давать Ему место. И вдруг нашим программам не станет места в служении. Я не против программ, но я за программу Духа Святого, чтобы в служении была непредсказуемость. Недавно один из молодых братьев подошел ко мне и говорит: «Брат Аркадий, что тебе Бог открывает? Вот как вот служение что-то должно идти?» Я говорю: «Служение должно идти, и оно должно быть непредсказуемым». «Как это так непредсказуемым?» Я говорю: «Непредсказуемость есть одна из главных черт присутствия Бога в служении. Когда вы сидите и не знаете, что произойдет через час, Когда Дух Святой может начать действовать, и что-то может происходить, незапрограммированное. Незапрограммированное. Поэтому пришли, те отказались, и раз они отказались от этой брачной одежды, это и есть брачная одежда. Даровое спасение. Если вы приняли это даром спасения, можете благодарить Его, вы спасены во Христе Иисусе. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Ваши дела здесь ни при чем. Здесь дело Голгофы, слава Богу. Я вообще радуюсь всегда, когда узнаю, что дело Голгофы, и мне не надо зарабатывать мое спасение. Все, что мне нужно сделать, это продвигаться дальше, заплатить цену моей души, чтобы взять уже не спасение, а положение. Видите ли, вопрос о спасении не шел у матери сыновей Завидеевых. Она сказала: «Господи, пусть эти два сына мои сядут один по правую сторону, другой по левую». Она не говорит о спасении, она говорит о положении. Ученики, ходящие с Иисусом, они говорят: «Мы оставили все. Что же нам будет?» Он говорит: «В будущем, в покибытии, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы своей, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Мы увидим это в этой дальнейшей главе, что это действительно так происходит. То есть вы сядете со мною, речь идет о положении, о царстве. Когда они видят, что Иисус начал им нечто говорить о страданиях своих и о царстве, они ему говорят: «Господи, не в сие ли время ты устрояешь царство Израилю?» То есть они понимали, на что они шли, речь не шла о спасении. Спасенные чада Божии совершенно не думают о том, как бы спастись. Был я в одном служении пятидесятников, и мне братья говорят: «Брат, вот как бы его спастись, вот что-то такое, вот, ну, скажи нам, как бы спастись, побеседовать. А вы что, до сих пор не спасенные? Да это ж, ну, как сказать? Добрые, милые, святые люди, действительно пожертвовавшие всем. Я не говорю о людях, которые имеют вид благочестия и кричат: мы спасены, а силы же его отрекшиеся. Я говорю о людях, которые действительно пожертвовали всем. И вдруг у них эта истина утаена. Вдруг сатана закрыл, запеленил им очи, а он их приглашает: вы мои друзья. Это они его друзья. Но не говорят: я виноградник свой купил. То есть они не видят этого, они свой виноградник осматривают. А Бог говорит: у меня есть свой виноградник. Возьмите эту одежду и приходите в мой виноградник. Вы будете в брачной одежде, вы будете работать в моем винограднике. Я понимаю, что нужно работать в своем винограднике, это совершенно другая сторона. Но те люди, которые не соглашаются со Словом Божьим и пытаются усилиться своей праведностью и своей святостью для того, чтобы устранить святость Божию и праведность Божию, этим самым что они делают? Они не почитают за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляют. Чем больше они готовятся к хлебопреломлению, тем больше оно осуждает их. Тем больше оно осуждает их. Потому что если они не почитают за святыню кровь завета, если вы верите, что Иисус Христос простил ваши грехи, и вы знаете, что вы примирились с друзьями, у вас нет обид ни на кого, вы можете смело приступать к хлебопреломлению. Но эти люди как-то готовятся, они думают, что нужно специальные посты, нужно специальное очищение. И вот, ну, каждый по-своему производит очищение. Мужья в это время сторонятся своих жен, чтобы быть чистыми. Женщина тоже иногда бывает, как она думает, нечистой. И вот она тогда молится: вот, Господи, ну это ж не от меня, я не могу. Настолько сатана обольстил. Ни то, ни другое положение ни мужчины, ни женщины не является нечистым. Если Бог дал жену Адаму, то Он не сказал, что их интимная связь будет нечистотой. Нечистотой является связь с чужим мужем и с чужой женой. Но со своей женой не является нечистотою в любое время. Не является, согласно Нового Завета. Не является. И поэтому, как мы уже говорили, что не это является, а люди думают, вот это святость. Они таким способом приготавливают себя. А себя просто нужно приготовить, исповедать и провозглашать смерть Господа, которая дала вам спасение даром. А теперь живите как святые. Мы не можем жить подлинной святой жизнью и подлинно праведной жизнью, если мы не почитаем за святыню кровь завета, то есть не принимаем спасение даром и святость, то есть будучи святыми. Не надо зарабатывать ее. Мы становимся святыми отдельными при нашем рождении сразу. Как только наши дети родились в семью, они наши. Это и есть святые, принадлежащие нам и больше никому. Они наши. Когда мы родились в Божью семью, Мы отделились от этого мира. Мы стали свои Богу, раз свои, значит, святые. И поэтому Павел много раз обращается: братья святые, участники в небесном звании. Вы разумеете посланника Иисуса Христа. И потом начинает им говорить массу их недостатков, грехов. Говоря даже о таких постыдных грехах, которые редко в мире находятся. Среди вас некто имеет женою жену отца своего, и вы вот так легко себя ведете. Вы возгордились вместо того, чтобы отлучить этого человека. Но тем не менее они были святыми. Церковь Иисуса Христа, она поняла это все и отделилась. Призванные тоже точно так же. Они взяли вот эти одежды. Значит, много званных. Званные – это те, которые продолжают своей святостью усиливаться, своей праведностью усиливаться. Призванные – это те, которые приняли оправдание даром. И поэтому пусть сатана вас не соблазняет, что «а вдруг вы не призванные?» Званых-то много, а вдруг вы не призванные? Мне один брат, уже в годах отсидевший лет 15, если не больше, в лагерях, говорит: «Знаешь, брат, кто его знает, вдруг я не призванный?» Вот, и, в общем, не знаю, так хоть, ну, хоть вина немножко попью. Вот, он стал выпивать, и в итоге спился совсем, стал алкоголиком. Очень добрый по своей натуре человек, я с ним очень много общался, и я убеждал его как мог. Он был старше моего отца годами, то есть, и поэтому была слишком большая разница в возрасте. Он полюбил меня, иногда заплачет, говорит: «Вырастешь немножко больше, поймешь, что званные и призванные. Откуда ты знаешь? Вдруг ты не призванный, а ты вот живешь такой жизнью и ничего себе не позволяешь». Вот. Я говорю: «Моисей ради греховных наслаждений временных отказался и лучше захотел страдать с народом Божьим. Но Моисей был призванным». Я говорю: «Ну откуда же он знал, что он был призванным? Кто ему сказал? Ведь до 80 лет никто ему не говорил об этом. Он только знал, что он из этого народа, но никто ему не говорил. Он воспитывался 40 лет во дворцах египетского фараона, а потом 40 лет пас овец тестя своего Иофора. И только 80 лет Бог заговорил к нему и сказал, что он услышал вопль сынов Израилевых. И этот вопль дошел до него, и он хочет его послать, чтобы его рукою Израиль был освобожден». В общем, я приводил ему и вот эти места. Я как мог, но я не смог на него подействовать, потому что он уже стал сильным алкоголиком. Жена его пророчествовала всегда, и по пророчеству она всегда находила, где лежит бутылка водки. Он говорит: «Ты знаешь, через нее действительно действует Бог. Где бы я ни спрятал, говорит, эту бутылку, ну везде найдет». Вот. И однажды мы с ним работали, и он напился так, что и домой не мог идти. Я вынужден был его просто оставить на берегу моря, чтобы он немножко отрезвел и отоспался. Я не мог его довести до дома и вести, в общем, идти с пьяным человеком. Город небольшой, нас все знают, и меня, и его скажут, что это за пара такая причудливая. И я ему говорю: «Я тебя не могу вести в таком». А он член церкви, верующий брат. Вот, проповедник. И я его оставил. Жена прибегает ко мне, где мой муж, в общем-то, с работы уже. И я говорю: «Ну, помолись, ты же пророк, ты называешь себя пророком, не мучь, скажи, где». Я говорю: «Скажи мне, каким образом ты бутылку его находишь? Вот каким образом ты находишь бутылку, можешь ты сейчас его найти?» Он с бутылкой, говорю, сейчас. То есть он бутылку не спрятал, а вместе с бутылкой ушел. Но она говорит: «Никогда мне не было пророчества, это я, говорит, сама от себя, я говорит, чутьем просто знаю, где можно в доме спрятать». И я просто, говорит, ему пророчествую. Я говорю: «В церкви ты тоже так пророчествуешь?» Ну, и бывает так, вот что-то, говорит, вот чутьем, а бывает, вот у меня идет, говорит, такое, так что у меня и бывает, говорит. То есть, конечно, это не пророк, когда вот человек пользуется пророчеством, вот, допустим, или действием, вот как, я сейчас не хочу говорить о пророчестве, я просто показываю человека павшего только потому, что он принял ложь сатаны, что он не призванный. А раз он не призванный, и он не знает точно, он решил хотя бы немножко выпивать вина и впоследствии стал алкоголиком, и он умер. Умер как алкоголик. Генетика его перешла на его детей. Его дети точно таким же способом были хорошими, быть может быть, проповедниками, становились алкоголиками, одержимыми людьми. Один из них пришел ко мне и говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Я Бог, он стал себя Богом называть. Вот. Будучи пьяным, я вижу, что он одержимый, через него уже говорит бес. Вот такая, в общем-то, ну это крайность, конечно, но, в общем-то, такая судьба ждет всех тех друзей. Как бы они ни были богатые, как бы они ни были добрыми, но если они не примут праведность Христа, это есть брачная одежда. Это не весон, Это белая одежда, которая была на людях, которые стояли на стеклянном море. Она есть на всех, она и на 24 старцах, только у них есть еще, помимо этой одежды, еще кое-что. У них есть весон, у них есть венцы, у них есть кадильница, у них есть меч, в конце концов. А у тех только пальма вет и вот эта одежда, за счет которой они победили мир. Когда мы получаем праведность Христа, то она дается через кровь, а эта кровь побеждает мир. И сия победа, победившая мир, есть вера наша. Так что люди разделяются на друзей жениха, на друзей невесты. Но сейчас не будем говорить о друзьях жениха, потому что в наше время уже нет друзей жениха. Это был Старый Завет, и Бог называл всех тех пророков, царей, вот, которые любили его, Иезекииль, Исаия, Давид, Авраам, Исаак, Иаков, вот, Адам, Иосиф. Все эти люди, я не буду перечислять это великое множество мужей и жен веры, они являются друзьями Божьими, друзьями жениха. Но невестой будет являться Ефиоплянка, я уже говорил о ней. Составляющая вот это по изгородям, пойдите и позовите их. И поэтому Павел говорит: братья, посмотрите, кто вы избранные, призванные, немного из вас мудрых, разумных по плоти, посмотрите, кто вы были, кто вы, люди, пришедшие из мира. Есть у вас интеллектуалы, есть у вас люди, быть может, благородные, по своему рождению, по своему сословию, но в общем-то в основном кто вы? Но Бог не мудрое сделал мудрым, Он показал вот эти неотесанные камни и говорит: я посрамлю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Вот это призванные. Почему они остались только призванными? Потому что они получили эту одежду, а дальше не захотели платить цену души своей, чтобы освободиться от внутренней силы души. Если бы не согласились дальше следовать за Христом, дальше бороться с грехом, бороться со всем, объявить войну, то, разумеется, они вошли бы в состав невесты. Не подруг ее, а невесты. Там будут еще подруги невесты, которые близко будут к невесте, к жениху, и они будут тоже отдельно, в общем-то, стоять от общего числа званных. И среди званных будут разниться люди, одни будут ближе сидеть, другие будут дальше сидеть, званые, одни даже будут выброшены. Но здесь говорится о брачной вечере Агнца, которая началась, и началась она не в вечности, хотя в вечности уже есть эта часть, но здесь освобожденная часть наконец-то освободилась. 144 тысячи, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, наконец-то освободились. И вот в их лице, вы знаете, когда произойдет восхищение, то после этого уже дракона ничего сдерживать не будет, зверя ничего сдерживать не будет. И поэтому он уничтожит блудницу, и таким способом будет на небе провозглашено: наступил час брака его. Жена его приготовила себя, возрадуемся и возвеселимся вон. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Весон — это то, что, это такое, знаете, прозрачная, тонкая ткань, которая ткется. И вот это как раз есть праведность святых, это то, что вы уже платите цену. Когда вы через кровь Иисуса, через неуклонное исповедание, там написано: не победили дракона кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот эти три фактора делают весон для нас, и ткем его мы сами, и дано было. То есть сами мы не можем по себе, в общем-то, этого сделать, если не будет силы Духа Святого в нас. Если не будет Пятидесятницы в нас, если мы не переживем крещение Духом Святым, мы не сможем соткать себе эту праведность. Именно эта сила будет нас освобождать, когда мы к ней обратимся и дадим свободу в нас. Он не крестит нас только для одной цели, чтобы крестить, и все. У него есть сила в этом крещении, которая будет разделять дух и душу, которая будет уничтожать душу, которая будет убивать внутреннюю силу души. Об Иисусе сказано, что Он Духом Святым вознес себя на проклятое древо. Точно так Дух Святой может нас вознести на это проклятое древо вместе с Ним, и это мы проклятое древо, древо познания добра и зла, сами должны отсечь, отрубить его. То есть отвергни себя, это значит сруби это дерево. Не дорожи ничем человеческим, обратись к Богу, пусть мир будет говорить, что это значит, не обращай внимания, пусть блудница будет кричать, пусть она будет выставлять свое. Проходи так, как тебе дал Бог. Мы не знаем путей Божьих в уничижении, в смирении, как бы то ни было, но мы должны отстоять чистоту служения пред Богом. Мы должны ее отстоять, если хотим, чтобы облечься в весон чистый и светлый и быть невестой. Теперь 10 стих говорит: когда он все это показал ему, то я, говорит, пал к ногам его, к ногам ангела, показывающего ему эти видения. И тот сказал: не поклоняйся мне, я сослужитель, то есть тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Из этого нам становится ясно, что ангелы и служение ангелов идет на уровне нашего служения. Правда, ангелы не обладают весоном. Читая Священное Писание, я нигде не видел ангела, которому был дан был весон. Они имеют одежду, но они не имеют весона. У них нет личной праведности. Они сотворены духами. Они сразу сотворены духами чистыми, святыми, совершенными. Все равно этих совершенных духов Бог испытал. Он дал это испытание, и это испытание небо пережило. Третья часть отошла, две трети выдержали испытание. Но тем не менее, выдержав это испытание, они не обладают, как сказать, личной праведностью. Потому что, чтобы иметь личную праведность, надо сперва мыться в крови Агнца. Только через кровь мы можем идти к личной праведности. А за них не было пролито кровь. Они просто устояли в искушении, будучи совершенными. А для нас, допустим, мы несовершенные. Мы родились во грехах. И вот нам, будучи рожденным во грехах, отстаивать праведность и святость – это действительно подвиг. Это действительно подвиг. Поэтому ангелы служат вместе с нами Богу, вместе с нами, помогают делу Божьему продвигаться вперед, и они постоянно наблюдают за нами. И ничего такого страшного не случится, что он не допустит. Ангельское войско всегда готово рассеивать силы тьмы. Ангел сказал ему: поклонись Богу. Читаю дальше, стих 11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Отче у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Сразу же после того, как Иоанну было показано падение блудницы и был показан брак Агнца, после этого он сразу видит, небо отверзается, и появляется первая фигура, первый всадник на белом коне, очи его, как пламень огненный. Он на голове имеет много диадим, то есть много венцов. Не один венец, а много венцов. Вот, потому что каждый венец что-то говорит. Вот, говорит о какой-то славе. Он победил всех царей. Он снял со всех царей их короны, и поэтому он имеет много венцов. И конница белая следует за ним. То есть всадники на белых конях, облеченные в весон, светлые и чистые, это те, которые с ним, которые были восхищены при утренней звезде, в самый мрак ночи, которые совершенно отреклись от этого мира и стали жить им. Чем вы ближе приближаетесь к Богу, не тяжело. То есть тяжести вы испытываете, повторяю, чем ближе к Богу, тем вы испытываете одновременно наслаждение внутри вашего духа и необыкновенное давление извне. Но тем не менее вы готовы платить эту цену, потому что наконец-то вы поняли, какое величие быть очень близко к Богу. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Здесь описывается Армагеддонская битва в долине Иосафата. То есть был дан клич всем птицам небесным и зверям полевым, чтобы они шли именно сюда, в долину Иосафата, чтобы они сходились сюда, потому что сатана к этому времени стянет все лучшие силы свои, то есть союз войск и государств, которые подвластны ему, он стянет в долину Иосафата. Он знает, что ноги его станут на горе Елеонской, и поэтому он приготовится встречать его. Лжепророк, который производит чудеса пред ним, то есть и говорит, что это Мессия. Это Мессия. Точно так, как Иоанн Креститель указывал, говорит, вот Агнец Божий, так и этот лжепророк будет указывать, вот он Мессия. Он не будет называть его Агнцем, хотя он покажет, что у него смертельная рана исцелела. А иначе они бы не пошли за зверем. И мы говорили, что исцеление этой раны произошло именно так, что силы святых изнемогли. Что силы святых изнемогли, но это видимая сфера для людей. Но сатана не видел, что в этом изнеможении крылась величайшая сила церкви. Потому что те, которые ходили за Агнцем, везде, куда бы он ни пошел и остались, они будут многие обезглавлены. Вначале они будут обладать необыкновенной силой, будут творить необыкновенные чудеса и знамения. Но потом они сразятся с Антихристом, и он убьет их. Речь не идет в виду, мы уже говорили о двух личностях, в прямом смысле слова, но речь идет именно о этой категории людей, с которыми он сразится, и они будут 3,5 дня лежать, трупы их. Доколе не услышат голос с неба, взойдите сюда. 3,5 дня практически это 0,5 седмицы. Это вот эти 3,5 года, или же когда именно они вначале будут обладать мощной силой, а потом Бог их испытает. Точно так же, как он испытал тех, которых раньше забрал. Он их испытает. Вы могли мне служить при сильных чудесах и знамениях, когда зверь не мог вас касаться, потому что вы делали великие чудеса и знамения, и вы всю землю держали и попирали в страхе. А теперь он сразился с ними. Сможете теперь показать мне верность, когда у вас не будет этого? И они скажут, сможем. И вот это как будто бы убитые, как будто бы низложенные, но практически там будет крыться сила в них. Сила воскресения живет в них. И как только Бог прикажет этой силе воскресения, живущей в них, и скажет им, зайдите сюда, они в глазах всех зайдут и поднимутся, и написано, смотрели на них все. И написано, после этого сделалось великое землетрясение, и все в ужас пришли. Если после первого восхищения люди просто напугаются, и сатана быстро приведет их в порядок, то когда во времени произойдет, и они сопричислятся к сонму тех же восхищенных, вторая партия, то в это время сатана уже ничего собрать не сможет. Ничего, он просто скажет в это время, что мы победим, и начнет стягивать вот в эту долину, потому что увидел, что те пошли туда. И он подготовится, чтобы вот туда собраться и сразиться, но ничего не получится. Первые обитатели озера Огненного будут две личности в теле. Антихрист, в которого вошел сатана и который стал человеком греха и сыном погибели, который имел всю власть дракона и силу его, и лжепророк. Они первыми будут брошены в озеро Огненное. Остальные будут убиты и будут ждать суда Белого престола. То есть после этого начнется тысячелетнее царство. Я смотрю, еще время есть немножко, можно продолжить. Глава 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не кончится 1000 лет. Это первое воскресение». То есть здесь мы встречаемся, что сразу после этой величайшей битвы сатана будет связан и заключен в бездну, и над ним будет положена печать. И здесь произойдет то, что Христос обещал своим ученикам. «Когда я сяду на престоле своем, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». То есть 12 престолов, согласно учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 12 учений, вот на этих престолах они сядут. И они будут судить 12 колен Израилевых, то есть вот те, которые души обезглавленных. Они будут судить души обезглавленных. Что значит? Они не будут их осуждать в бездну, или в жизнь вечную, или в погибель. Нет. Они будут присуждать им награды. То есть, теперь посмотрите, какая разница будет между первыми и вторыми. Те, которые будут восхищены при утренней звезде, и те, которые будут восхищены, когда взойдет солнце правды, тысячелетнее царство. И те, которые восхитятся до тысячелетнего царства, до открытия Антихриста. Разница между ними будет та, что те, которые восхитились при утренней звезде, будут присуждать призы и награды и давать положение тем, которые восхитились при восходящем солнце правды. Вот какая между ними разница. То есть они садятся на 12 престолах, и они судят, они присуждают эти награды им. И они соединяются вместе и царствуют со Христом 1000 лет. Вы знаете, здесь дальше речь будет идти о тысячелетнем царстве немножко, что это за тысячелетнее царство, я уже говорил о нем, но опять в нескольких словах скажу, это будет действительно золотой век, 1000 лет. Несмотря на то, что человек не сохранил себя пред Богом, вот здесь Бог все-таки в этой 1000 лет покажет, что как могли бы люди жить. Несмотря на то, что земля была проклятой, когда Христос придет, она будет благословенной. Она будет благословенной. Все войско Антихриста будет уничтожено, и те, которые были непосредственными противниками Христа и Церкви, тоже будут уничтожены. Останутся люди приблизительно нейтралитета в живых, которые не покаялись, потому что они не могли покаяться, потому что Евангелие Царствия не могло к ним прийти. Я уже говорил, почему оно не могло прийти, потому что сегодня Евангелие Царствия не проповедуется, как Евангелие Царствия. Оно проповедуется среди, быть может, некоторых стран в лице некоторых помазанников Божьих, некоторых. Их очень немного, их очень мало, а в основном бразды миссионерского поприща, или, как бы говорится, правления в руки свои взяла блудница. Вот по этой причине, значит, только в тысячелетнем царстве будет провозглашена весть, и проповедана будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. В этом тысячелетнем царстве, согласно Писанию, люди будут жить, и дни народа моего, написано, будут как дни дерева. То есть уже не будет 70-80 лет. А верующие люди в теле, не получивши нового тела, вот в этих телах, будут жить до 1000 лет. То есть, если сейчас человеку 40 лет, тогда ему будет 700 лет. Он будет приблизительно выглядеть как человек лет 40, 700 лет, 800 лет. То есть, вот таким образом будет его век продлен. Но грешник 100 лет не будет проклинаем, и после проклятия он будет умирать. 100-летний грешник будет проклинаем. Как ни странно, сатана связан, а грешники все-таки будут. Но Евангелие Царствия будет. И если какая страна не захочет прийти в Иерусалим на поклонение, то дождя у них не будет. То есть они будут наказаны за это. Церковь будет четко следить. Она будет пасти жезлом железным в эту 1000 лет все народы. То есть церковь будет распределена, люди Божьи будут распределены в новом теле для того, чтобы составлять правительство даже маленького поселка. То есть все будут находиться под правлением. Но обязаны все будут приходить в Иерусалим как центр, в прямом смысле слова, на поклонение. И в это время и среди животных будет мир. Ребенок будет играть, написано, над норою аспида, со змеей будет играть. Ягненок будет пастись вместе с медведем, со львом, с барсом, потому что все эти хищники начнут есть траву, станут травоядными животными. Каждый будет сидеть под своей смоковницей. Будут строить дома, будут насаждать виноградники, сады, и сами будут пользоваться этими садами. Никто никого не будет устрашать. Не надо будет бояться выходить на улицу. Не надо будет никаких полицейских административных учреждений. Не надо никаких министерств будет. Вы представляете, это какая 1000 лет будет. Церковь будет заменять все. Она будет и как полиция, и как министерство, и как все. Она будет правильно править. Поэтому не будет, чтобы человек вышел, и кто-то ему будет угрожать. Суд будет справедливый. Природа останется грешная в людях. И поэтому вполне, несмотря на то, что нет возбудителя, могут быть какие-то неприятности, междоусобицы. Но будет справедливый суд, которого сейчас нету. Справедливый суд. Нелицеприятный суд. Где все будет правильно. Все будет поставлено на свои места. И только после этой 1000 лет, написано, остальные люди когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из своей темницы. И выйдет он, чтобы обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли они на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть, несмотря на то, что это 1000 лет, люди настолько размножатся, написано, как песок морской. И теперь, когда дьявол будет развязан снова, с какой целью Бог развязал его? Чтобы испытать их. Окажут ли теперь они верность? Проживши 1000 лет под проповедью царственной Евангелия, окажутся ли они верными? И мы видим, что дьяволу удастся и тогда соблазнить столько много людей, что как песок на берегу морском. То есть он не начнет соблазнять их с Иерусалима. Из Иерусалима будет вытекать правда, и все те, которые будут жить в Иерусалиме, это будут непосредственные люди, хотя они и в теле, то это будут священники. Они тоже будут священниками в теле, которые будут иметь прямую связь с церковью. Другие люди не будут эту прямую связь иметь по другим странам с церковью, потому что другие люди будут иметь связь вот с этими царями и священниками, которые непосредственно находятся в Иерусалиме и в Израиле. Израиль сделается главою государств. Но Израиль будет получать свои директивы от церкви, потому что, находясь в Израиле, этот правитель не знает, что творится на другом конце земли, но знает церковь, которая в любое время может быть там и может быть здесь, потому что, находясь в новом теле, она может перемещаться со скоростью мысли. Она будет знать, что творится там, и будет говорить, что делать ему. И он будет производить этот суд, когда будут приходить к нему на суд эти народы. То сатана начнет обольщать людей с самых дальних концов, которые далеко от Иерусалима. То есть Гога и Магога. То есть там, где царствовали князья вот эти, Гог и Магог. Речь не идет, как многие богословы говорят, о России. Россия недалеко находится от Израиля. Америка гораздо дальше находится от Израиля. И другие государства. Россия очень близко стоит к Израилю. И скажу, согласно Писанию, именно Россия в тысячелетнем царстве будет очень большим и сильным народом. Очень большим и сильным народом. Я уже говорил, почему? Потому что это северный народ. Это северный народ, через него Бог произвел очень многие вещи и будет производить. И производит. Это северная сторона. Именно не Израиль, а север больше увлекал дьявола. Север. Он говорит, я сяду на краю севера, буду как Бог. Слава Бога Израилю, пророк Иезекииль видит ее, она идет от севера. У пророка Исаии написано, я воздвиг его от севера, и он придет, будет призывать имя мое от востока и попирать владык, царей, как грязь на улицах. Нечестие будет попирать. Призывать имя от востока, а придет от севера. Муж от севера. Что это за муж от севера? Речь прямо идет о Христе, но почему от севера? Потому что на северной стороне жертвенника всегда заколалась жертва, и потом только кровь кропилась по всем 4 сторонам. Практически Бог сделал в своем Едемском саду все это дерева Едемского сада, все народы, все национальности, но Россия является тельцом у Бога, жертвенным. Каким бы ни был этот народ, Бог сделал его жертвенным народом. Дьявола побеждает жертва. Жертвою победил Христос его своею. Вот почему этот народ жертва. Он является жертвою во все дни и до скончания века будет жертвой. Он укрывал не раз израильский народ и спасал его не раз. Когда в это время Гитлер в последней вот этой мировой войне, у него была ярость сатаны, и он, вошедший в Гитлер, он хотел уничтожить всех евреев. Но тем не менее, очень многие русские, без всякого на то согласия, пропаганды, рискуя своей жизнью, спасали их. А они потом становились начальниками лагерей и уничтожали их. Так благодарили они своих спасителей. Не все, конечно, евреи, я говорю о той элите еврейской, которая называет себя элитой из колена Данова, которая уничтожит свой народ. О нем сказано, об антихристе ты убил свой народ. То есть это тот, который ненавидит все народы, но больше всего свой народ ненавидит. И, разумеется, Россию больше всех ненавидит. Больше всех. Потому что она восстала из праха и пепла. 70 лет атеизма ничего не дали. Он сидел. Это первая страна в мире, провозгласившая себя атеистической страной. Во всех странах есть атеизм, то есть атеистические умы. Есть они и в Америке. Но Америка не считает себя атеистической страной, как государство. Она себя считает христианской страной. Президенты, которые становятся на престол, они кладут руку на Библию и клянутся на Библии. Но тем не менее, 70 лет прошло, и Бог не зринул их. И не зринул их же рукою. Их же рукою я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. То есть он сделал такое время, что сам дьявол увидел и сказал, мне коммунисты больше не нужны. На виселице их всех. Он рассчитается с ними. Когда он придет к власти, повторяю, запомните, для коммунистов будет та же участь, что и для блудницы, когда он придет к власти. Церковь в это время очищенная примет такую силу, что он приблизиться к ней не сможет. Но с коммунистом он подойдет определенно и уничтожит их. Потому что он должен будет показать себя Богом, Мессией для людей, Спасителем. Поэтому он должен будет скрыть все то, что делали коммунисты. Все то, что делали капиталисты, все то, что делали католики, все то, что делали христиане, все то, что делали все мусульмане, он вскроет подноготную. Он вскроет, что делали папы римские, как они развращали народ. Он вскроет блудницу эту, вот почему он будет ее уничтожать. Поэтому участь блудницы и коммунистов одна, на одной веревке. Он будет вешать, он будет уничтожать в это время всех. И суд у него будет один, смерть, и притом публичная смерть. И поэтому все скажут, кто подобен зверю всему. Наконец-то мы освободимся от тирании коммунизма, от тирании вот этого христианства, католицизма, капитализма, мусульманства и других таких вот мощных религий, которые попирали человечество и достоинство. Он скажет, я вам достоинство дам. Вы будете свободными. Он новый закон введет. Он не сможет коснуться настоящего христианства. Он коснется только блудницы, которая... Золотую чашу держит в руке своей Библию, а оттуда колдовство преподает, смешивает, выхватывает места Священного Писания, которые толкует их по-своему, а оно идет против всего учения. Оно идет против всего учения. Я уже говорил, достаточно взять одно место Священного Писания, возглас на Синайской горе, где он сказал, я Бог человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостливый, прощающий, милующий до тысячи родов и наказывающий вину отцов в детях до четвертого рода. И если я стану на это основание, а многие стоят на этом основании, протестанты, они, Бог не может не наказать, если вы согрешили. Но тот, кто стоит на вершине Голгофы и слышит слова Христа, «Отче, прости им!» Они не знают, что делают. Не знавшего греха он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы были праведными пред Богом. Посему Бог простер к нам воскрилие рис милости своей и освободил нас от этого. Мы можем уже не смотреть на Синай, но смотря на Голгофу, мы скажем, все то, что сейчас со мной происходит, это не за мой грех. Если вы покаялись в вашем грехе и оставили грех. Но с вами происходят необыкновенные вещи. Что-то разрушается, что-то не получается. Это не грех. Ваша болезнь не грех. Это великая милость Божия. Вы становитесь вместе со Христом, и вам дано с Ним не только ради Него веровать, но и страдать. Но и страдать. Поэтому таким образом Бог сейчас подготавливает свою церковь к восхищению. К восхищению. Те люди, которые не выдержат и отойдут от Христа, сатана их увлечет, но в это время произойдет быстрая развязка. Видите ли, он соберет их со всех концов земли, как песок морской, и на Израиль поведет, на землю неогражденную. В это время не будет оград, войска не было. В тысячелетнем царстве не было армии, не было полиции. Я сказал, не было никаких профсоюзов. Это вообще жизнь, когда люди доверяли друг другу. Ведь все эти администрации нужны для того, потому что люди нечестные. Люди нечестные, нужны какие-то законы. А теперь закон был свыше, из Иерусалима исходил закон, оттуда он шел, и поэтому все было нормально. Теперь сатана отпущен, и как только он отпущен, моментально в дальних государствах происходит движение. Многие дерева перестанут существовать. Бог совершенно сотрет тех людей и врагов своих, врагов Израиля, врагов христианства. Все те люди, которые восстают на евреев, на церковь Христа, на христианство, они будут уничтожены как государство, если государство выступило. притче Христос говорит: посмотрите на смоковницу и на другие деревья, посмотрите на Израиль и на другие государства. Когда видите, что уже у них жизнь появилась, свет появился, листья появились, знаете, что близко при дверях, близка развязка. И эта жизнь не образование государства, а принятие Иисуса Христа. Он сказал: «Я есть им жизнь. Я есть им жизнь». И если у них появилась эта жизнь, она от меня появилась. И повторяю, это не образование государства. Хотя, разумеется, этому должно споспешествовать образование государства. Никак народ не может принять Христа, прежде чем он не освободится от тирании. Вот. Он должен стать независимым государством. Поэтому произойдут войны, глады, моры, землетрясения, восстанет народ на народ и царство на царство. Но это еще не конец. Почему восстает народ на народ? Бог допустил, чтобы этот народ стал независимым, чтобы национальность была независимая, чтобы она могла принять или отвергнуть Христа. Принять или отвергнуть Христа. Поэтому сейчас даже маленькие республики имеют возможность быть независимой и не бояться, что на них кто-то извне нападет. Вот так Бог сделал в коалицию такую, что сейчас не может государство просто так напасть на государство. И смотришь, маленький народ там, они могут быть там 200 тысяч их, 20 тысяч, но не народ, но не национальность. У них свое правительство, и они могут свои законы издать. Они могут принять миссионеров или не принять. Они могут дать свободу Евангелию в стране своей или не дать. Вот от этого будет зависеть будущее всех держав и всех маленьких республик, которые стали независимыми. А также от этого будет зависеть и вечное будущее каждого отдельного человека. В каком он отношении с Богом? Поэтому, оставляя неведение, как говорит Павел, Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Покаяться в том, что они усиливались собственной праведностью и отвергали праведность Христа. Покаяться. Взять праведность Христа и сказать: «Господи, я благодарю Тебя». Вы не сможете никогда освободиться от грехов, если не примете даром прощения. А потом уже боритесь, потому что с грехом вы опять не можете непосредственно с самим грехом бороться. Он воюет в членах наших. Если грех произошел, мы каемся, плачем, Бог прощает, очищает, и вы не несете возмездия. Возмездие понес Христос. Но, наконец, вам надоело все время бороться. И вы хотите освободиться от греха. И Бог дает такую возможность освобождения от греха. То есть Он говорит, где оно лежит. Оно лежит в устранении ветхого человека, его внутренней души. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Сразу начиная с последнего стиха, чтобы нам сразу стало ясно. Несмотря на то, что они судимы были по написанному в книгах, но вечность или озеро Огненное было от книги жизни зависимо. Если их имя не было записано в книге жизни, то они были брошены в озеро Огненное. А если имя было записано в книге жизни, они все равно будут судиться по делам. Все равно кто-то спасется, как головня из огня, потому что все его дела, личные дела, его личный весон, который он ткал, сгорит. Потому что он строил не на этом живом камне откровения. Вот он получил спасение, и вот он не строил дальше свое строение из этих 12 оснований. И поэтому он не может сесть на 12 престолах. Вот почему он только после тысячелетнего царства воскрес и стал перед Белым престолом. Судьба его будет решаться от того, записано ли имя в книге жизни. Христос сказал ученикам своим: не радуйтесь, что бесы повинуются вам, а радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. У меня сейчас уже нет времени говорить, кого Бог будет записывать в книгу жизни. Для нас, быть может, будет очень много удивительного дальше, но в книгу жизни будут записываться и не члены церкви. В книгу жизни будут записываться люди, которые совершенно были незнакомы ни с церковью, ни со Христом. Те люди, которые жили по своей совести, не зная Христа, потому что до них не дошла евангельская царская весть, но у них был закон Божий внутри их, написанный в совести их, и они делали доброе просто по совести, не зная Бога. Потому что Христос говорит: истинно говорю вам, если бы Содом и Гоморра услышали проповедь мою, они бы покаялись. Вы представляете, насколько Израиль разложился, что Содом и Гоморра по отношению к нему в моральном отношении были чище. И когда будет день суда, Содому и Гоморре лучше будет, то есть отраднее будет, не такое наказание вечное будет, хотя оно и вечное, как тем людям, Капернаум, Вифсаида, где была проповедь Иисуса, и она была отвергнута. Он говорит: царица южная восстанет на суд с родом Сим. Она от краев земли пришла, чтобы послушать мудрости Соломона, и преклонилась пред всемогущим живым Богом. Она знала, что это Бог дал такую премудрость. А он сказал: здесь больше Соломона. Потому что Соломон не был рожденным свыше человеком. Он имел эту премудрость, но ту премудрость, которую сегодня имеют чада Божии, он не имел. Если бы он ее имел, он бы не умножил себе лошадей, он бы не строил вот эти стены, он бы не взял себе столько много жен, столько золота и не поклонялся бы всем этим богам впоследствии, не совратился. Потому что те, которые больше Соломона, они могли устоять, они могли бросить римские сокровища. Когда царственная весть, когда факел галилейского рыбака и тарсийского делателя палаток проник в Рим, то вельможи, княгини Рима бросали свое достояние и умирали на арене. Они бросали все. И император им говорил: просто отрекитесь от Христа, я Бог. Император себя за Бога читал: принесите мне жертву, отрекитесь от Христа, и вы получите ваше имение назад. Они говорили: нет. История нам оставила много славных имен. Как они могли устоять? Как они могли не преклониться перед Римом, перед мощью Рима, перед всеми этими богами и идолами? И почему Соломон кланялся перед этими идолами? Потому что там было больше, чем у Соломона. Они, вот эти одинокие, быть может, жены и мужья, получили больше. Молодые юноши и девицы, каким способом они могли отдавать свою жизнь? И до сих пор стоит памятник этот Колизей, где десятки тысяч христиан заплатили цену своей крови, своей жизни. Они не возлюбили души своей, даже до смерти, и как будто были поражаемы, имущество их было расхищаемо, но они победили этим самым дракона, и они получат великую награду, и, быть может, не один венец, как и их вождь. Те, которые подали только чашу холодной воды и не были христианами, но подали чашу холодной воды христианам тогда, когда им было очень тяжело. Вы знаете, иногда бывает очень тяжело, и свои отворачиваются. И вдруг сердце какого-то человека, далекого от Бога, располагается к вам. И он знает, и идет к вам, и помогает вам. Иногда помогает вам тогда, когда все. Вы знаете, это иногда у людей является жалость к отверженным. И они хотят как-то помочь отверженному. У них что-то внутри появляется, хотя они не знают Христа. И они помогают. То Бог говорит, они не потеряют награды своей, потому что они вам сделали. Все то, что мы сделаем друг другу, написано: вы сделаете одному из малых сих, сделаете мне. То все, что мы сделаем для мира, это мы сделаем нищим этого мира. Но Христос сказал: нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда. Меня не всегда. Поэтому в первую очередь Слово Божие говорит: наипаче своим по вере. Отвергнуть себя, увидеть дело Божие, пойти за Христом. Знаете, слушать хорошо, но когда приходит действие, мы начинаем советоваться: Господи, как? В общем-то, я уже готов заканчивать. Я хотел сегодня раньше закончить. Есть вот, я не знаю, здесь какие-то вопросы поступили, я еще не читал. Я потом скажу. Есть у меня еще один совет, одна просьба, одна мольба ко всем вам. Но сейчас я хочу дать немножечко время для вопросов, раз уж они поступили сюда. Так, первая записочка – это о молитве. Сейчас посмотрим здесь. На прошлом разборе вы говорили, что до второго пришествия Христа спасение и миссионерство происходит как бы частичное, а основная проповедь Евангелия будет после взятия церкви. Значит, в конце дней будет две церкви спасенных. Получается, что и воскресение праведных должно быть два, но в день страшного суда на престоле один Отец,
20 глава. Как понимать, если святые будут судить мир при взятии церкви или в конце дней? Христос так сказал, что я и Отец одно. Апостол Павел говорит, един Бог и одно крещение. Но опять-таки в этом одном крещении и в этом едином лице Бога мы встречаем три Божьих лица. И мы говорим, триединный Бог. Поэтически Державин его назвал без лиц в трех лицах Божества. То есть можно всячески интерпретировать, но тем не менее это отдельные личности. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Но Слово Божие говорит одно крещение. Один Бог. Иоанн говорит, я крещу вас водой, идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Мы имеем три крещения отдельных. Следовательно, в рождении свыше, в рождении от Бога, в рождении от Слова, это одно и то же, лежат три фазы рождения. Рождение от воды, рождение от Духа, рождение к престолу. Крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Есть люди, которые говорят, крещение огнем и крещение Духом Святым, это одно и то же. Есть люди, которые говорят, крещение водою и крещение Духом Святым, это одно и то же. Когда мы принимаем крещение водою, мы в это время принимаем Христа и Духа Святого. И мы в это время крещены Духом Святым. То есть, но тем не менее, Слово Божие разделяет. Мы имеем дух, душу и тело. Да, оно все как бы в одном, но оно разделено. Храм был святая, святилище и внешний двор. Да, он один, но там три разделения. Да, это одно восхищение, одно воскресение. Но первое воскресение и фаза этого первого воскресения началась 2000 лет тому назад, когда первый сноп был потрясаем пред Господом. Когда Иисус Христос воскрес, и многие святые воскресли, написано, и вошли во святый град, и явились многим. В это время произошло воскресение святых. Они вошли во святый град и явились многим. Слово «явились». Лазарь, если воскрес в том же теле, он уже не являлся. А все могли прийти его и посмотреть. А те, которые в новом теле воскресли, они уже являлись тому, кому они хотели явиться, кому им Бог разрешил явиться. Они не являлись всем подряд. Это было первое, то есть фаза. Это все называется первое воскресенье. Это первое воскресенье будет на протяжении вот этих вот 2000 лет. И когда взойдет утренняя звезда и произойдет восхищение, они же восхитились те уже, произойдет восхищение при утренней звезде. Первая глава Деяний апостолов написано, когда те стояли и смотрели, он говорит, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы его видели. Молнии нет, грома нет, ничего не произошло, никакого землетрясения. Он говорит, точно таким образом придет, каким вы его видите. Вот для этих людей, которые там стояли, они воскреснут при утренней звезде и уйдут к нему. Точно таким образом. Теперь в притче Христос говорит, бодрствуйте и молитесь, Луки, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. В Откровении говорится Филадельфийской церкви, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Остальным церквям это не говорится. Другим говорится наоборот, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. А Филадельфия уже имеет это. Филадельфия – это братская любовь и скорое пришествие. Она уже имеет, а им только надо этого достигать. Но все это одно, это просто периоды, но все они входят в одно. Одно воскресение, одно восхищение. И потом мы видим опять. Значит, следующее воскресение. Вот. А потом, вот уже последнее, оно вообще не котируется как таковое. Но мы находим три воскресения, то есть три стадии этого воскресения. Но Бог называет его одним воскресением. Почему? Потому что Иисус говорит, я один. То есть по этой записке правильно, в силу того, что один Отец и один Иисус, он говорит, я им всем воскресение, воскресение я одно. Но оно будет в тройственной фазе, согласно Писанию. И первая фаза уже прошла. И никто не может перечить Слову Божьему. Разве только что они никогда не обращали на то, что Христос, как по Левитам, книга Левит говорит, соблюдай праздник жатвы и праздник урожая в конце года. То есть вот видите, две жатвы. И мы тоже так наблюдаем, что мы тоже делаем первый сбор урожая, а потом ждем, пока дозреют остальные. Мы зеленые не срываем, точно так и Бог. Те, которые не созрели, но они могут созреть к царству и быть тоже в царствии, и быть непростыми людьми, иметь там положение. Бог даст им возможность созревать дальше. Потому что когда Он придет при утренней звезде, Он возьмет готовых, не свободных от греха, а готовых к восхищению, которые взяли Его верою и которые бились, оказались верными. Здесь терпение и вера святых, которые сказали греху «нет» и боролись с ним. «Нет, нет, нет». И жили святой жизнью. Отвергли все. Грех тиранил их, но они не отступили. Поэтому никакого противоречия не существует, даже вот по этой записке, просто, быть может, незнание факторов Писания. Христос говорит, когда Он придет на тысячелетнее царство с Армагеддонской битвой, которая будет в преддверии тысячелетнего царства, то есть тысячелетнее царство будет ознаменовано Армагеддоном, то там написано, как молния видна бывает от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Как молния видна от востока до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. Так, сейчас вот еще одна записочка есть. Вот здесь записки о молитве. Я буду сейчас о молитве зачитывать. Если есть какие-то вопросы, скажите, а то я буду зачитывать записки о молитве. Здесь все записки о молитве. Да, пожалуйста. За что? За жатву? За какую? А, вопрос посева и жатвы. Ага, понял.
А, хорошо, хорошо. Это очень интересный, хороший вопрос для всех. То есть, когда начинается жатва, то для того, чтобы что-то жать, надо что-то посеять. Ну, можно сразу коротко ответить, тот, кто посеет себя, умрет душу свою. Христос себе сказал, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. То есть, жатва будет для тех людей, которые посеяли себя, которые посвятили себя, которые отвергли себя, взяли свой крест и последовали за Иисусом. Вот для них будет жатва. Вот это и есть закон посева и жатвы. Смотря кто что сеял. Написано, сеется в немощи, восстает в силе. Вот. Сеющие со слезами с радостью будут нести снопы свои. Вот в чем мы сеем? Тот, кто сеет сейчас при величии, дифирамбы поют ему, восхваляют его, то там жатва будет очень... Вот у блудницы так происходит. У нее там зачитывается, вот, значит, оттуда до туда проповедовали, прошли оттуда до туда, покаялось столько-то тысяч и столько-то тысяч, они ведут отчеты, собрали столько-то миллионов и столько-то миллионов, визжат, кричат, прыгают, вот, миллионы сыпятся, мы победили, золото в наших руках, вот. Они сеют, посмотрите, как они сеют. А эти сеют бедные, жалкие, выброшенные, оклеветанные, но они сеют, плачут, но сеют. Сеют добро. Вот. И поэтому они начнут потом пожинать свое время. И вот это будет жатва. Первенцы будут пожинаться, как Христос. Посмотрите, как Он посеял себя. То есть в конце своей служебной деятельности, то есть или миссионерской своей деятельности, Он полностью потерял все, потерял своих учеников, потерял своих приверженцев. Он очень многих исцелял, и тем не менее все эти исцеленные и весь этот народ, они вопили и кричали «распни, распни его». Разумеется, Слово Божие делает оговорку, что небольшая группа женщин, не мужчин, женщин следовала за ним. Видите ли, мужчинам было опасно следовать, их могли бы сразу убить, сказать, а вы тоже с этим человеком, преступником? Но на женщин как-то смотрели, ну, им всегда как-то свойственно плакать, неважно, кто умирает. Преступник умирает, они все равно плачут, все-таки жалко. И поэтому как-то вот на них так смотрели. И если бы даже на них смотрели, что их надо убить, я думаю, что все равно бы они пошли бы за ним. Вот они бы все равно пошли. Потому что ни один из мужчин не был способен взять алавастровый сосуд с миром на 300 динариев и разбить его, и возлить на голову Иисуса. Потому что все ученики, включая самого Иуду, сказали, это ж такое состояние, его можно нищим раздать. А она вдруг такое дело сделала, взяла вот ему. То есть они совершенно видят же, что с ними Бог, страждущий, мятущийся.
Он начал уже метаться, он уже тосковал, написано, но начал тосковать и страдать, и мучился, и он начал им говорить о том, что он метется. Душа моя скорбит смертельно. Он стал говорить о приближающихся страданиях, и женщины учуяли это. И вот она, видя, они могут замечать, она видит что-то не то с ним, не такой Иисус, как был всегда. Вот не такой, как он всегда ходил и проповедовал. Что-то надломилось в нем, какой-то надлом чувствуется, какая-то внутренняя скорбь. Никто его не понимает, они видят, что он ее не может высказать, он говорит, его не понимает. И она сделала вот это, и он говорит, она доброе дело сделала для меня. Что вы ее смущаете? Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие по всему миру, в память будет сказано о ней. Ученики это записали под вдохновением Духа Святого, и Дух Святой до сих пор несет и прославляет имя этой женщины, что она сделала для Иисуса. То есть мы можем сделать это также сегодня для Иисуса, если мы поймем, что значит делать для Иисуса. Сделать для одного из малых сих, сделать для Его дела, где мы истину видим Его дело. Вот там сделать. Это мы сделаем для Иисуса. И этим самым мы посеем. И потом мы пожнем. Если о ней проповедуется здесь, то я представляю, как в небе будет проповедано о ней. Я представляю, когда она пришла в небо, что там он ей скажет, если он всем людям рассказал об этом и написал это, и сегодня все знают об этом, то как же в небе ее примут? Он скажет, когда меня никто не понял, мне было очень трудно, я тосковал и ужасался, и она сделала, отец мой, мне вот это. Отец почтит такую сестру, отец почтит такого брата, который сделал такое великое, отдал все. Это очень было дорого, 300 динариев, нужно было работать 300 дней, динарий – это плата наемника. Поэтому это был такой посев и будет.